Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Россия и Запад в общественном сознании – это наша сегодняшняя тема. Как относятся граждане страны к разным зарубежным странам? Кому и зачем нужны антизападные настроения в обществе? У нас в гостях директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков, один из ведущих аналитиков фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман и на телефонной линии профессор социологии Мичиганского университета Владимир Шлипентух. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Владимир, слышите нас?
Слышу.
Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес – mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801. Во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Итак, Лев Дмитриевич, как бы вы охарактеризовали отношение россиян к Западу?
Но я бы охарактеризовал его как двойственное. И причем такая вот структура сознания или структура национальной идентичности, она сохраняется очень давно. Это вообще комплекс неполноценности, связанный с догоняющей модернизацией, никак не завершенной. Поэтому, с одной стороны, Запад воспринимается как некоторое воплощение всего, что россияне хотели бы иметь у себя. А с другой стороны, по принципу «зелен виноград», и при понимании, что это явно недостижимо, идет дискредитация и умаление самого источника привлекательности и раздражения. Поэтому, с одной стороны, с Западом хотят дружить, экономически сотрудничать, брать у него технологии, новые идеи и все такое прочее. С другой стороны, особенно под влиянием пропаганды, на которой власть нажимает время от времени, усиливается негативное представление о Западе как угрозе русским традициям, русской духовности, там, и даже как внешние угрозы. Вот, поэтому вот эти вот, эта двойственность, она сохраняется. На первом плане всегда поверхностный такой слой сознания – это благожелательное отношение и довольно спокойное. Но под влиянием пропаганды оно может быть в определенных ситуациях резко усиливаться, вот негативные составляющие. Мы фиксировали несколько раз вспышки такие или волны антизападничества. Вот, но в целом я говорю, что и структура национальной идентичности, она развернута на Запад, и Запад представляет источником всего хорошего, всех тех ценностей, которые бы россияне хотели бы иметь у себя. Благополучие, высокий жизненный уровень, социальная защищенность, правовое государство, конкуренция идей, науки и искусства, дискуссия, мобильность. Вот, короче говоря, это вот некоторая такая утопия всего хорошего, отчасти утопия нормальности, потому что люди хотели бы иметь у себя это, и отчасти ориентируются. Причем, если посмотреть по периодам, то, скажем, те группы, которые обладают большими ресурсами, образования, квалификации, достатка, те лучше относятся к Западу, более позитивно, они имеют больше представления, более адекватное представление о Западе. Чем дальше в провинцию, тем, соответственно, сильнее вот старые предрассудки, старые стереотипы осажденной крепости и антизападничества.
Григорий Львович, о чем говорят данные опроса фонда «Общественное мнение»? Ваша характеристика отношения россиян к Западу?
Я абсолютно соглашусь с тем, что эта характеристика, что это отношение чрезвычайно двойственно. Я бы добавил к сказанному еще, ну, скажем так, два аспекта двойственности. С одной стороны, как источник норм, правил, как некий образец, Запад остается в основном привлекательным, но Запад как контрагент, как реальная совокупность стран, государств, международных организаций и так далее, зачастую воспринимается более негативно, нежели Запад как образец. Это раздвоение тоже значимо, и тут тоже иногда на первый план выходит в более спокойные времена аспект социокультурной симпатии, сходства, родства. в какие-то моменты момент, ну, так сказать, геополитического соперничества. И есть второй, еще один значимый аспект этой двойственности. Запад делится географически на Европу и Соединенные Штаты. И, в общем, чем негатив, как правило, приписывается все-таки Соединенным Штатам, позитив, соответственно, концентрируется по эту сторону Атлантики. Собственно, все эти раздвоения очень сильно проявились, усилились с тех пор, так сказать, существует непрерывно, начиная с нулевых годов. Собственно, с приходом вот Путина к власти, фактически, ну, так сказать, разрыв идеологии государства стало дистанцирование одновременно как от проклятого прошлого советских времен, так и от прошлого 90-х, от двух проклятых прошлых. На этом держалась изначальная популярность вот, власти в 2000-е. Это такое достаточно успешное позиционирование. Но это означает, что ни абсолютно антагонизм по отношению к Западу в духе холодной войны, ни абсолютно безоговорочная, так сказать, взахлёб дружба в духе 90-х, оказывается невозможно, противоречит духу времени. И дальше хитрость разума, хитрость массового сознания привела в значительной степени к тому, что вот Запад разделился на плохую, в больших кавычках, Америку и хорошую, опять-таки, в кавычках, Европу, на Запад для себя симпатичный, Запад для нас менее симпатичный. Примерно так.
Ну и теперь взгляд из США. Насколько я знаю, профессор Шлепентох внимательно следит и за данными российских опросов. Владимир, прошу вас.
Да. Многое что было сказано моими дорогими друзьями Львом Дмитриевичем и Григорий Львович, со многими я согласен. Но у меня есть одно серьезное возражение против акцентов, которые они сделали, описывая отношения к Западу, к Америке, к России. Все-таки я мне так кажется, что они полагают, что отношение к Западу и к Америке формируется как бы в народном сознании, и что население страны, в общем, в значительной степени сохраняет свое враждебное отношение к Западу и к Америке. Я полагаю, что главным мотором, определяющим позицию российского населения к Западу, является Кремль, руководство страны и медиа, которыми они контролируют. Медиа, мы знаем по колебаниям общественного мнения в России на протяжении многих лет, как быстро общественное мнение приспосабливается к тому, к той позиции, которую занимает Кремль по отношению к Западу. Поэтому, с моей точки зрения, я бы так сказал, отношение к Западу населения страны не является никаким серьезным политическим фактором в жизни страны. Кремль решает вопрос о том, как относиться к Европе, как относиться к Соединенным Штатам. И с моей точки зрения, антизападные данные опросов сильно преувеличивают враждебность российского населения к Западу. Я был, честно говоря, потрясен тем, что выяснил Центр Левады, позицию российского населения к делу Магнитского. Ну, представьте себе, что в 1937-1938 году при опросе населения страны выясняется, что в 2-3 раза больше граждан, которые следили за процессами в Москве, в 2-3 раза больше негативно оценили эти процессы, чем другие граждане. Нужны ли были бы другие данные для характеристики отношения жителей Советского Союза к советской власти в те времена, если вот такой гипотетический пример был бы возможен? А вот данные Центра Левады показывают. В 3 раза населения страны, которые знакомы с делом Магнитским, одобряет позицию Запада, позицию Соединенных Штатов Америки в отношении дела Магнитского. А это самая чувствительная проблема для Кремля. Нет более негативного события на Западе, чем список Магнитского. Поэтому я заканчиваю свою часть выступления и хочу сказать, что данные опросов сильно увеличивают реальное отношение к Западу населения страны.
Я напомню, что в программе «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы, которую ведет Вероника Баде, участвуют социологи Владимир Шлепенток, Григорий Кертман и Лев Гудков. Пишет нам на пейджер Лена: «Не согласна с вашим мнением, что в провинции люди ведут себя как в осажденной крепости и плохо относятся к Западу. В провинции совершенно такие же люди. Больше всего ненавидят власть и по совокупности Москву, потому что там больше власти. А к Западу относятся очень хорошо». А Родион пишет: «Как должен цивилизованный и достойный гражданин России относиться к стране, сочиняющей какие-то дурацкие списки на выездных и объявляющих власть России нелегитимной?» Я так понимаю, что у Льва Дмитриевича есть комментарий, но не к прозвучавшим сообщениям.
А к тому, что говорил Владимир Эммануилович. Я вообще-то не говорил, что отношения однозначные. Как раз оно очень противоречивое и очень неустойчивое. Если мы возьмем, скажем, отношение к Америке, то мы можем фиксировать три таких волны, скажем, антиамериканизма. 99-й год, весна 99-го года, когда были бомбардировки Сербии и НАТО. Это начало войны с Ираком и российско-грузинская война, которая, как подавала пропаганда, эта война не столько с Грузией, сколько стоящая за грузинским руководством Соединенными Штатами, вытесняющими Россию из традиционных зон влияния. В принципе, если говорить об опросах общественного мнения, они как раз ничего не преувеличивают. И больше половины, от 55 там, до 60%, скорее позитивно относятся к Соединенным Штатам, хотя, вот я говорю, тот негативный слой установок, он всегда сохраняется. Я не согласен с тем, что это только политическое, хотя, конечно, Кремль играет на этом. На вопрос, вот скажем, следует ли российскому руководству прислушиваться к критике Запада о нарушении прав человека по поводу войны в Чечне там и еще прочее, опять-таки, несмотря на вот все позитивное отношение к Западу, большая часть россиян говорит, что не стоит на это обращать внимание, поскольку речь идет о скрытых интересах, конкуренции, о недоброжелательстве Запада и прочее, прочее. То есть работают такие защитные механизмы, блокирующие значимость вот, позитивного отношения. Это отношение к Западу принципиально двойственное, с одной стороны, а с другой стороны, оно очень дифференцировано по странам. Скажем, по отношению к Германии негативизм на самом низком уровне. В то время, как, скажем, к Великобритании временами было довольно сильные вспышки негативизма. Поэтому надо смотреть и по контексту, и по странам.
Нам пишет на пейджер Роза: «В свете последних наших катастроф большое уважение вызывает Япония. После ядерной бомбежки у них постоянные катаклизмы, но народ не сдается. Там очень высокий уровень жизни, там высокая производительность, высочайшая производительность труда в мире. Никаких беженцев по странам. Брать пример надо с японцев». А я перед этой программой свой небольшой опрос провела в интернете. Спросила, кому и зачем нужны антизападные настроения в российском обществе. Пишет Андрей из США: «Неприязнь к другим, разделение на своих и чужих, часть русского общественного сознания. Это все идет не сверху, а есть и всегда было внизу». Читатель из Смоленска: «Все вертикали, им есть что терять. Ненависть к американцам очень сильна в провинции среди простого народа. Хотя логически эту ненависть простые люди объяснить не могут. Дмитрий из Шатуры. Одна из главных и давних бед России – поиск виновного, поиск врага. Во всем кто-то виноват, и Запад прежде всего. Очень глупо, что характерно. Главный же враг России – сама Россия. Марина из США. То, что власть взращивает антизападное настроение, ни для кого не секрет. Но то, что их в этом поддерживает основная часть оппозиции, та, что особо крикливая, это было для меня не так давнее открытие. Можно ли в окружении врагов строить демократию? Думаю, только диктатуру. Швец, подписывается слушатель. Пока Россия будет православной, Запад всегда будет относиться к ней, по меньшей мере, с подозрением. Но когда сбудется тысячелетняя мечта Запада, то есть Россия перестанет быть православной, то перестанет быть Россией. Стерх из Москвы. Кому и зачем нужны антизападное настроение для смысла ничтожной и бесперспективной жизни. Чтобы наполнять ее искусственным отстоем иностранных пугалок и страшилок, защищая от этого наивных людей и вешая им на уши макароны, сваренные в бульоне славы первых лиц. Анатолий Осовский из города Шахты Ростовской области. По пьяни, по невежеству, то Запад идеализируем, то Запад сплошь враги. Приедет к нам честный человек оттуда, здесь начинает воровать и хамить. Едем туда, ведем себя в соответствии с их порядками, иначе нельзя. Народ везде тот же, традиции разные. Так что не бывает антинастроений, все дело в соответствиях. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Но это естественная самозащита. Это напоминает наследственные дела, когда родня делит наследство, семьи обособляются и ненавидят друг друга, и всячески поддерживают слухи друг друга порочащие. Попрошу комментарии гостей к прозвучавшему.
Ну, к такому набору высказываний столь разнородных довольно трудно дать общий комментарий. Но вопрос исходный, на который все эти добрые люди отвечали, заключается в том, кто заинтересован в антизападных настроениях в России. И, собственно, об этом же говорил Владимир Владимирович недавно. То есть речь идет о заинтересованности власти или о заинтересованности иных субъектов. Тут я хотел бы внести некоторую ясность. Да, власть, конечно, сегодня в известной степени заинтересована в актуализации антизападных настроений в той мере, в какой это позволяет мобилизовывать поддержку и позиционировать своих оппонентов как представителей, агентов, модное слово, Запада. Но более всего власть заинтересована в свободе рук. И поэтому избыточное антизападное настроение, дошедшее до какого-то пределы власти крайне невыгодны, потому что в этом случае сама власть, естественно, поддерживающая прагматические отношения с Западом, оказывается под ударом критики со стороны гораздо более тех сил, которые гораздо большей степени заинтересованы в разжигании антизападных настроений. Это и, скажем, Компартия, которая по определению наследует антизападную традицию. Это и ЛДПР, если угодно. Это и РПЦ по совершенно другим основаниям. То есть есть и в политике, и в обществе силы и институты гораздо больше, чем власть, заинтересованные в антизападном настроении. В этом смысле власть заинтересована в том, чтобы это отношение было сдержанным, но не категорически воинственно антизападным. Я бы хотел еще, если можно, вернуться на шаг назад к вопросу о том, насколько, собственно, опросы показывают интенсивность антизападных настроений. Действительно, ведь ситуация совершенно неоднозначна. Когда мы спрашиваем, как вы лично относитесь к Соединенным Штатам, вот недавно, значит, 13% говорят, что относятся хорошо, 15% – что плохо, а 66% – безразлично. Да? Когда люди спрашивают, хорошие или плохие сегодня отношения между Россией и США, 16% говорят хорошие, 17% – плохие, а 53% – в чем-то хорошие, в чем-то плохие. То есть, вот эта вот двойственность сохраняется в полном объеме. Вот когда мы спрашиваем, там, дружественные или недружественные по отношению к России Соединенные Штаты, вот тут безоговорочно преобладает негативное отношение. То есть подозрение, предположение о том, что с ними, так сказать, на них опасно полагаться, и что они преследуют свои интересы, это предположение в основе, так сказать, в подтексте всегда присутствует. Но актуальные, текущие отношения вовсе не воспринимаются как чудовищно плохие, да и собственные отношения выглядят вполне толерантно.
И Владимир Шлепентох, ваш комментарий, пожалуйста.
Ну, я боюсь, что я буду настаивать на том, что мои дорогие оппоненты все-таки недооценивают решающую, абсолютно решающую роль власти Кремля в определении настроения страны по отношению к зарубежным странам. Вот Лев Дмитриевич говорил о том, что нужно дифференцировать отношения к разным отдельным странам. Он правильно говорит. На первом негативном месте США, на втором месте Англия, а на последнем месте Германия. Но это же буквально повторяет позицию Владимира Владимировича Путина по отношению к этим странам. Значит, так называемое общественное мнение просто возвращает интервьюерам те взгляды, те позиции, которые мы находим в Кремле. Двойственное отношение, которое отмечается и Григорием Львовичем, опять-таки находится в рамках политики Кремля. Действительно, Лев Григорьевич абсолютно прав, что Кремль не хочет, чтобы антизападные настроения или антикавказские настроения или антисемитские настроения выходили за пределы того, что они считают для себя разумным и рациональным. И они превосходно контролируют те границы, в которых общественное мнение должно определять свою позицию и к кавказским народам, и к Западу, и к евреям, и ко всем другим объектам общественного мнения. Теперь, что, мне кажется, надо подчеркнуть? В чем глубинная причина антизападной позиции в России в настоящее время? Это проблема легитимности власти. Это особенно очевидно стало после протестных акций в первой половине этого года. Режим себя чувствовал достаточно легитимным только в первые годы после прихода Путина к власти. Начиная с оранжевых революций, режим потерял веру в себя в смысле легитимности. Ведь смотрите, оранжевая революция – это проблема номер один для Путина. Даже во время протестных демонстраций Путин возвращался к оранжевой революции в Киеве, словно эта революция произошла буквально вчера. А так как, согласно идеологии Кремля, оранжевые революции все до единого организованы, спонсированы, поддерживаются Западом, то и Запад выступает как главная угроза легитимности Кремля.
К сожалению, вынуждена вас прервать. Нам пора выходить скоро на сводку новостей. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах». Простите, в 18 часов. «Свобода» на Московском открытом книжном фестивале. Круглый стол, общество «Мемориал», эстетика протеста, в серии «Культура протеста». Может ли и должен ли художник быть вовлеченным в политику и в протестные движения? Какие свойства искусства 20 века и современного искусства делают его протестным? Рок-музыка, авангард, концептуальное искусство и протест. Ведущая программа «Свобода в клубах» моя коллега Елена Фанайлова. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах радио «Свобода». Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют социологи Лев Гудков, Владимир Шлепентох и Григорий Кертман. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В связи с массовой гибелью людей при наводнении на Кубани возбуждено уголовное дело. Следствие выясняет, насколько повлияли на масштаб бедствия сбросы воды из Неберджаевского водохранилища. По последним данным МЧС погибли 150 человек, пострадали более 12 тысяч. Наибольшее число жертв и разрушений в городе Крымск. Полиция сообщает о случаях мародерства. Сегодня утром в Крымском районе жителям начали выдавать новые документы. Выплата компенсации начнется с понедельника. 9 июля объявлено в Краснодарском крае днем траура. Водитель автобуса, который вчера утром перевернулся на трассе в Черниговской области Украины, арестован. В автобусе ехали 43 паломника из Псковской области. Погибли 14 россиян, 29 получили ранения. Погибшие и большинство пострадавших самолетами МЧС доставлены в Москву и Псков. На юге Афганистана не менее 14 мирных жителей погибли сегодня при двух взрывах. Никто не взял на себя ответственности за нападение. Первый президент Азербайджана, сопредседатель социал-демократической партии Аяс Муталибов вернулся на родину после 20-летнего пребывания в России. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что для достижения мирного урегулирования в Сирии остается все меньше времени, растет опасность развала сирийского государства. Явка избирателей на прошедших в субботу всеобщих выборах в Ливии составила около 60%. В Гаване у пациентки одной из больниц обнаружена холера. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе участвуют директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков, Владимир Шлепентох, профессор социологии Мичиганского университета, и Григорий Кертман, один из ведущих аналитиков фонда «Общественное мнение». Ведет программу Вероника Баде. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков. Прямой эфир, телефон 8 800 200 ровно 2212. Мы продолжаем обсуждать тему «Россия и Запад. Отношения россиян к западным странам». Комментарий есть у Григория Кертмана.
Я хотел бы возразить Владимиру Мануиловичу относительно того, что реакция массового сознания на импульсы, идущие от СМИ, решающим образом от Кремля через СМИ, является, ну, абсолютно, так сказать, автоматической на уровне, так сказать, рефлекс, ну, как собачка Павлова реагирует общественное мнение. Примерно так это выглядело в реплике Владимира Владимировича. Значит, более 10 лет мы достаточно регулярно спрашиваем респондентов, является ли Соединенные Штаты дружественным или недружественным государством по отношению к России. Вот за весь этот период доля ответов, значит, дружественное государство колебалось в интервале от 17 до 39%, максимум 39%. Доля ответов недружественная колебалась в интервале от 44 до 75%. Ну вот в настоящий момент 19% считают США дружественной страной, 61% недружественной. Так вот, самый резкий скачок в этих показателях отмечен в начале 2002 года. 10 февраля 39% россиян считали Соединенные Штаты, значит, дружественной страной, а 44% недружественной, почти равенство. Три недели спустя, в начале марта, 17% считали Америку дружественной, 71% недружественной. Скачок с 44% до 71%. Что произошло в это время? Всего-навсего Олимпийские игры в Лейк-Плесиде, когда, по мнению нашей спортивной журналистики, к нашим спортсменам, так сказать, проявили несправедливость, и эта несправедливость привела к каким-то несправедливым победам американцев. Вот совершенно точно можно сказать, что стратегическим видом Кремля на развитие российско-американских отношений этот скачок, ну, вот никак не был выгоден и ничему не соответствовал. Тем не менее, он был. Массовое сознание на многие вещи реагирует спонтанно. Да, в рамках какой-то... в рамках заданных действительно медийной картины мира. Но вариации тут очень велики.
Я тут должен согласиться скорее с Владимиром Мануиловичем, а не с Григорием Львовичем, потому что как раз пример, который он привел, он не относится к реакции, спонтанным реакциям массового сознания. Это была очень хорошо организованная медийная кампания. Истерика в средствах массовой информации, в парламенте. Вы вспомните, что говорил тогда Жириновский, что это месть за победу. Он тогда говорил... Какие символы он апеллировал. Дорогой Владимир Мануилович, я почти согласен с вами, но мне все-таки не хотелось бы демонизировать руководство страны, представлять его как некоторым инициатором смыслополагания. В конце концов, эта власть может ничего придумать не может. Она может только использовать уже имеющиеся ресурсы, технологически возбуждая определенные слои массового сознания и пробуждая вот эти вот низовые темные силы. Я не думаю, что наш президент настолько интеллектуально одарен, что он может придумывать какие-то новые ходы. Он может только работать с массовыми стереотипами, педалируя их, активизируя и разжигая. Но для этого должно быть в массовом сознании опора, сложившиеся очень устойчивые стереотипы. Подумайте, ну, когда их не было, этих антизападных настроений? Двойственность такая же была и у Достоевского, и у Пуришкевича. Возьмите любую видную персону такой вообще в публицистике русской или в общественном мнении, вы всегда найдете двойственность вот этого отношения. С момента, как только начала складываться структура национального сознания и оформляться русской культуры, всегда в ней присутствовал, начиная просто с Наполеона, я бы сказал, начала формироваться эта вот двойственность. Поэтому власть не привносит здесь ничего нового, она может только использовать готовые, уже сложившиеся ресурсы, традиционное антизападничество и антизападных установок.
У нас уже есть звонки. Андрей из Иркутска, здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника и гости. Вот мое ощущение, что вот те, кто относится к Западу, ну, не очень-то, так скажем, хорошо или, так скажем, прямо плохо, есть скрытая зависть, потому что те люди, которые не могут или уехать по каким-то причинам, или те, кто считают, ну, знают, что на Западе, в принципе, все не так, там и самоорганизация другая, и организация труда другая, и, в общем-то, люди достаточно лучше живут. Второе, как мы можем хорошо там или плохо относиться к Западу, мы к себе-то, в общем-то, относимся, можно сказать, никак. Вот, а вот еще насчет отношения к Западу. Вот я учился в 80-е годы, уже заканчивал школу в обычной, простой советской школе учился, да, в Иркутске, в интернате для слепых, слабовидящих детей. У нас, в принципе, у нас не было вот этой пропаганды. Почему? Потому что у нас всегда говорили, что вот в Америке, что, в общем-то, в западных странах умеют люди работать нормально. Был, конечно, у нас там учитель истории, говорил, но мы над этим смеялись, что, говорит, ЦРУ там анекдоты про Советский Союз сочиняет. Вот. А то, что вот я себя еще ловил, ну, такой мысли, почему вот у меня иногда возникало вот это вот негативное отношение к Западу, когда у нас вот сейчас вот нынешний Кремль искал по каким-то точкам сближения с Западом. И вот поэтому сейчас я, допустим, вот в данное время не хочу, чтобы у вас в Америке там победил Барак Хусейнович Обама. Вот, все.
Так понимаю, что комментарий есть у профессора Шлепентоха?
Да. Я рад, что у нас есть некие общие позиции с моими дорогими коллегами. Но я хотел бы возразить немного кое в чем Льву Дмитриевичу. Мне кажется, Лев Дмитриевич сильно преувеличивает специфику России в ее отношении к Западу. Это вообще, мне кажется, некоторый недостаток российских аналитиков, которые достаточно сравнивают ситуацию в России с другими странами. В Китае, например, степень антизападных настроений не менее велика, а может быть и более велика, чем в России. Поэтому и в других странах антизападные, антиамериканские, а в Азии и антизападные настроения достаточно велики. Россия в этом отношении никакой специфики, с моей точки зрения, не представляет. И вот еще что. Ксенофобия – это человеческое качество, свойственное буквально всем странам мира. Его можно обнаружить и в демократической стране, как Америка, и во Франции, и во всяких других странах. Поэтому Путину достаточно, действительно, ему достаточно пользоваться теми глубинными, и правильно сказал Лев Дмитриевич, низменными настроениями, которые имеются в любой стране мира. Достаточно их педалировать, достаточно их активизировать, достаточно их направлять, и получится ему, так сказать, нужный результат. И я хочу еще раз повторить. Проблема антизападных настроений в России – это проблема легитимности власти. А не для Кремля более важного, более жизненного вопроса, чем защита этой легитимности. Особенно после последних президентских выборов и массовых демонстраций в стране.
Владимир Минуилович, почти согласен с вами, только не надо мне приписывать некоторые тезисы, которые я не разделяю. Вообще говоря, сама структура вот антизападных настроений, она возникла не только в России, и понятно, что она свойственна всем странам, проходящим вот фазу догоняющей или незавершенной модернизации. Я напомню вам отношения Германии и Франции, где все комплексы такого рода были проиграны. Теплая, архаическая, традиционалистская Германия со своим гемайншафтом, со своей душевностью, духовностью в собственных глазах противостояла холодной, рационалистической, капиталистической Франции. Все комплексы были проиграны. Это фазовая вещь, поэтому действительно она не специфична только для России. Это раз. Но вы, безусловно, правы, и тут я совершенно с вами и спорить не буду, что нынешний режим, это его проблема, это проблема утраты легитимности, или то, что вот я в последнее время приходилось часто писать, испытывать сильнейший процесс делегитимации. Потеря оснований, потеря доверия, потеря признания своего, поэтому он нуждается действительно как и многие другие традиционалистские или консервативные режимы, он апеллирует к ресурсам антизападных традиций, усиливая вот это вот ощущение закрытого общества, закрытого, изолированного общества, и нажимая на механизмы интеграции через образ врага.
Еще звонки у нас есть. Ирина Николаевна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы повернуть этот вопрос несколько в другую плоскость. Вы знаете, мне кажется, Левада-центр, ну, в течение, вот я наблюдаю, я слушаю, я раньше не слушала это, вы понимаете, он потерял свою независимость. Вы понимаете, много раз Левада-центр и ВЦИОМ по очень многим вопросам сходились. Ведь для того, чтобы правильно выяснить позицию, нужно очень точно задать вопрос. А вот я слышала перед выборами, но я, к сожалению, выбросила, я тогда не могла дозвониться. Вопросы, заданные Левада-центром, они подразумевали, знаете, как вам сказать, единственный ответ. И я думаю, что я не единственная, которая пришла к выводу, что Левада-центр абсолютно так же, как и ВЦИОМ, зависим от государства. Спасибо вам большое.
Знаете, не считаю даже нужно вам как-то отвечать. Думайте, что хотите. Мы не получаем ни заказов от руководства страны, никак не связаны с ними. То, что к нам подтягиваются другие центры, это проблема других центров. Но мы, как говорил отец Бунина, мы не червонец, чтобы быть всем любезным.
Напомню, что в программе «Общественное мнение», которое ведет Вероника Баде, участвуют социологи Лев Гудков, Владимир Шлепентох и Григорий Кертман. У нас еще один звонок. Марина из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотела сказать, что да, я согласна с вами, что действительно у нас вот в крови есть антипатия к Западу. Но это не наша вина. Эту антипатию Запад сам выстроил. Даже своими такими жестокими войнами, когда нас хотели просто физически уничтожить. Ведь это же было. И у меня всегда судьба русинов перед глазами. Александр Невский пошел в Орду и стал Россией. а Даниил Галицкий пошел в Европу, и получились русины, которых сейчас днем с огнем не найдешь. Остался он грабарь, тот, который в Россию сумел приехать. Их просто вырезали. К нам всегда Европа относилась крайне плохо. И мы там гости нежеланные во всех отношениях. Вы посмотрите, вот когда началась перестройка, брали проституток туда. Это были крепкие, здоровые, сильные девушки. Их туда брали для этой работы. Ведь это же факт, вот работа за границей, она такая и была. К нам относятся, ну, вы знаете, даже возьмите того же Петрарку. Он пишет, как отвратительны славянские восточные рабы. Как противно с ними иметь дело. Это он говорит о русских. Европа смотрела на нас, как на рабов, как на людей, вот, которых нужно
уничтожить. Поняли ваше мнение, Марина?
Это я хочу адресоваться Владимиру Эммануиловичу. Вот голос, явно не инспирированный властью. Между прочим, это очень характерный механизм самоутверждения, самовозвышения за счет приписывания другому негативного и отношения, и негативных чувств, и прочее. Это способ самовозвышения через образ врага, и очень важный механизм социального и прежде всего национального, культурного самоутверждения. Так что, Владимир Эммануилович, вот вам хорошая иллюстрация.
А я вот довольно часто бываю в Европе, но как-то ни разу не замечала, что я там нежеланный гость.
Ну, разумеется, нет.
Да,
а уж, простите, сейчас я хочу сказать, а уж войны, которые Россия начинала, захватнические войны, их скорее больше, чем тех войн, который инициировала Европа против России.
Владимир Шлепентох.
Я должен признаться в своей глубокой ошибке. В самом начале я должен был бы выделять не только власть и население, но и отдельно говорить об элите. Элите культурной, элите политической. Позиция элиты в отношении Запада, и она отличная и от позиции власти самой, и от позиции населения. Глубоко образованная слушательница, которая меня потрясла и Петраркой, и другими примерами, она действительно является представителем культурной элиты. И вот здесь наши позиции с Львом Дмитриевичем, пожалуй, сходятся. Вот здесь-то и действительно бушует зависть, бушует ревность, бушует неспособность наслаждаться тем высоким уровнем жизни, который характерен для членов элиты сегодня, наслаждаться из-за известного чувства неполноценности по отношению к Западу. Вот тут-то действительно ситуация очень сложная, двойственная и очень интересная. И здесь мои позиции с Львом Дмитриевичем полностью сходятся.
Игорь Григорий Киркман.
Я бы еще все-таки ответил Марине, что тысячелетняя история чудовищных кровавых войн между племенами, государствами, народами Европы совершенно не помешала формированию единой Европы, практически исчезновению франкофобии в Германии и так далее. История не является стопроцентным оправданием, иначе она была бы не процессом, а, так сказать, была бы завершена.
Я бы вспомнил еще такой интересный факт, что Германия, с которой, собственно, воевали во Вторую мировую войну, Россия воевала, на третьем месте сейчас находится, по данным Левада-центра, в списке стран, которые россияне считают союзниками, наиболее дружественными, настроенными к России.
А Соединенные Штаты, с которыми никогда не воевали?
На предпоследнем поясе, месте. Да. Александр из Калининградской области дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Я очень удивлен, когда люди, вступая в дискуссию, сравнивают эпоху Александра Невского с тем периодом, который мы сейчас наблюдаем, в том плане, что мы вот к Западу плохо относимся. Мне кажется, вот этот железный занавес того идиотского состояния, которое у нас присутствовал во время большевистской тирании эти 80 лет, именно вот в этом во всем и причина и существует. Население озлоблено, народ растерян, нация обескровлена. Вот в этом вся и причина. Спасибо.
Спасибо. Вячеслав из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, давно слушаю «Свободу», в общем-то, извлек один урок. Значит, да, все вы говорите правильно, все верно, все ваши передачи организованы в таком плане, что Россия всегда виновата. Мы не обижены. Вот. Но дело в том, что Россия-то виновата, но на ваших территориях она радиостанции не организовывает, обучая вас жить вас, или Америку обучая жить по каким-то правилам. И что бы на вашей передаче не сказал оппонент, тысячелетняя история владения философией некоторыми вашими товарищами подводит всегда или переворачивает так эту беседу, что собеседник ваш всегда не прав.
Поняли вас, Вячеслав. Я хочу вам возразить. Все-таки Радио Свобода старается максимально соблюдать объективность в своих передачах.
Нет, а потом, ну, говорить, что Россия или Советский Союз никогда не вел контрпропаганды, это просто смешно. И до сих пор тратятся гигантские деньги на то, чтобы работать на американского зрителя. Russia Today и там еще куча всяких каналов, которые ведут пропагандистскую работу. Я не говорю уж о советских временах, о БПН там, и куче других организаций, которые ввели такую деятельность.
Хочу спросить у профессора Шлепентоха, а как американцы, собственно говоря, вот рядовые американцы в массе своей относятся к России?
Это интересный вопрос. Я посмотрел накануне нашей передачи опросы Гэллопа и других фирм. Ситуация действительно непростая. Опять-таки, американские медиа, в общем-то говоря, в последние годы, в общем, много публикуют негативной информации о России, о российской политической жизни, о российских выборах, о российских протестных настроениях. И, как и можно ожидать, американцы, как и русские, повторяют во время опросов то, что им сообщили американские медиа о России, о России. И действительно, примерно 40-50% американцев, в общем, в настоящее время имеют скорее негативный взгляд по поводу того, что происходит в России. Так что и американцы в этом смысле сообщают своим интервьюерам то, что говорят им медиа. В общем, значительному количеству американцев положение дел в России нынешнем не нравится. В нынешней политической борьбе накануне президентских выборов негативные оценки того, что происходит в России, особенно характерны для республиканцев. Демократы занимают более сдержанную позицию, но в целом да, руководство России оценивается американцами очень низко, гораздо ниже, чем руководство многих других стран мира. Поэтому в целом можно сказать, американское население следит за событиями в России скорее с неодобрением.
Такое вот интересное сообщение на пейджер прислал нам Олег. В советские годы я и мои знакомые были просто влюблены в Америку. Но, увы, после горба перестройки и воцарения капитализма в моей стране я стал ненавидеть Америку, виноватую в том, что Россия превратилась в кошмарную страну. Григорий Львович, не хотите прокомментировать это сообщение?
Смотрите, я в конечном итоге прокомментирую это сообщение. Речь совсем недавно шла о том, насколько можно, в принципе, управлять общественными настроениями в этой сфере, и насколько уникален или не уникален российский антиамериканизм. Я совершенно согласен, действительно, с Владимиром Эммануиловичем, что антиамериканизм есть явление далеко не только российское, что действительно очень много черт сходства, но есть и некая специфическая российская черта. Заключается она в следующем, на мой взгляд. Россияне, рассуждая о отношениях России с Америкой, руководствуются двумя критериями, двумя параметрами. Отношения могут быть дружественными и враждебными, они могут быть на равных и не на равных. Причем не на равных – это означает, что Америка, так сказать, по определению сильнее ресурсами, влияниями и так далее, как единственная сверхдержава. И вот ключ к загадке во многом заключается в том, как выстраивается иерархия четырех вариантов, так сказать, соответствующей матрицы. Лучше всего для среднего россиянина, самый предпочтительный вариант, это дружить на равных. Но второй вариант – это враждовать на равных. Третий вариант – это враждовать не на равных. И, наконец, четвертый вариант – это дружить не на равных. Это унизительное, это дружба превращается в некие унизительные отношения. И вот в силу такой вот постимперской, значит, матрицы специфической, отсюда очень многие непредсказуемые и совершенно никак не связанные с какими-то целенаправленными усилиями власти зигзаги в общественном настроении. В тот момент, когда какие-то события демонстрируют слабость Америки, отношение к Америке резко улучшается, готовность дружить с ней, потому что возникает шанс дружить на равных. 11 сентября в этом смысле самый яркий пример, но были и другие. Применительно к Европе экономический кризис тоже, вот, продемонстрировавший некоторую слабость Европы, явно увеличивает установку, усиливает установку на, так сказать, дружбу с Европой. Когда же, так или иначе, риторикой или какими-то акциями на международной арене, будь то иракская операция, будь то что-то еще, Америка демонстрирует некую силу, стремление, в общем, независимо от того, куда направлена эта сила, это воспринимается как напоминание о том, что мы сейчас не на равных на мировой арене, а раз не на равных, то лучше не дружить, а враждовать. Лучше, так сказать, переходить в оппозиционный режим. Вот если эту схему, которая очень хорошо, между прочим, ложится на блоковские 12, можно вспомнить текст, если ее иметь в виду, то обнаружится много интересных эффектов, чисто российских.
Юрий Дмитриевич, какой-нибудь небольшой заключительный комментарий, у вас полминутки.
Ну, во-первых, я хочу подтвердить те наблюдения, которые сделал Владимир Иванович, но только на западноевропейском материале. Действительно, первоначальная эйфория и очень доброжелательное отношение к России, которое было в момент перестройки, оно постепенно сменилось доминирующим негативизмом, разочарованием, критическим отношением по мере усиление и авторитарных тенденций, и войны в Чечне, и многих других негативных механизмов. В России же реакция на рост антизападных настроений связан с комплексом несостоявшейся или утраченного статуса великой державы. Претензии на этот статус есть, а уже возможностей нет.
В следующем часе на волнах Радио Свобода программа с христианской точки зрения. Зачем обитатели Туманного Альбиона следят за верующими России? Об этом говорят Зиния Деннон, представительница Кестон Институт, уникальной организации, которая еще со времен Хрущева ведет мониторинг религиозной жизни России, и Елена Волкова, изучающая английскую жизнь, включая религиозную, ведущий священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». Ее вела Вероника Баде. Участвовали социологи Владимир Шлепенто, Григорий Кертман и Лев Гудков, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем участникам программы и всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С волнением, с чувством большой ответственности я принимаю мандат, который мне выдали.
Депутаты партии «Союз 90 Зеленые» обратились к Бундестагу с призывом составить собственный список.
На юго-востоке Турции вдоль сирийской границы рассредоточены 6
советских исследователей. Деятельности фармацевтической компании GlaxoSmith.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».